Служение Слова Истины представляет серию проповедей пастора Андрея Вовк. Нагорная проповедь.
Будемся вместе, братья и сестры, Слово Божие, Евангелие от Матфея, 6 глава, и будем читать со стиха 19 по 24 включительно. Евангелие от Матфея, 6 глава, стихи с 19 по 24. Проповедь называется «Абсолютная преданность Богу». «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляет, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и мамоне. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Как нетрудно это заметить, братья и сестры, я думаю, нетрудно заметить для тех, кто регулярно посещает служение и вместе со мной и со всеми другими братьями и сестрами изучает Нагорную проповедь вот в течение уже нескольких месяцев. Я думаю, для вас нетрудно заметить, что праведность фарисеев, их ложная, показная, ненастоящая праведность – не только проявлялась в показных пожертвованиях, не только показная праведность фарисеев проявлялась в показных молитвах, не только показная праведность фарисеев, как мы проходили с вами в прошлый раз, проявлялась в показных постах, но и показная праведность фарисеев проявлялась в сребролюбии. Еще один признак ложной праведности, показной фарисейской праведности, которая не спасает, это любовь к деньгам. Именно такими были фарисеи. В 23 главе Евангелия от Матфея, в 14 стихе, помните, что о них сказано? «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете дома вдов и лицемерно долго молитесь». Они использовали религию как прикрытие для того, чтобы войти в доверие к одиноким, доверчивым женщинам и завладеть их имуществом. В Евангелии от Луки, в 16 главе, 14 стихом написано, «Слышали все это и фарисеи, которые были сребролюбивы». Сребролюбие, любовь к материальным ценностям, встречающаяся среди религиозных людей, может быть, даже среди служителей или людей, которые считают себя верующими бесспорно, на самом деле является признаком религиозного лицемера. На самом деле является признаком невозрожденного человека, человека, который не имеет спасения. Именно таким был продажный пророк Валаам, именно таким был Иуда Искариот, именно таким был Димас, который возлюбил комфорт и удобство этого века более, чем привилегию служить с апостолом Павлом, чье имя выбито на основании небесного Иерусалима. Религиозные лицемеры любят деньги, религиозные лицемеры живут ради них, деньги являются смыслом их жизни, они думают о них все время. Они посвящают себя им. И здесь лично у меня возникает вопрос. Если ты так посвящен деньгам и материальным ценностям, зачем тебе религия? Зачем тебе вот это вот все религиозное прикрытие? Ну для чего оно тебе? Ну любишь так деньги, так и живи ради них. Зачем тебе церковь? Зачем тебе приходить в церковь? У некоторых можно спросить, зачем вам служение? Если Бог не в центре вашей жизни, если в центре вашей жизни мамона, зачем тогда Бог? Знаете, я долго думал над этим вопросом. Я до сих пор продолжаю думать. Исследую Писание. И вы знаете, некоторые ответы уже нахожу. Например, такие. Одни люди, ну, в основном близкие к каким-то религиозным постам, они используют религию как средство обогащения. Они делают, как Иуда, по сути говоря, но, может быть, не так примитивно, как-то более сложно, но они используют религию как средство обогащения. Так поступали сыновья первосвященника Илия. Другие используют церковь для того, чтобы продемонстрировать свои ценности, богатство свои. Они специально покупают такую одежду, может быть, автомобили, украшения какие-то, чтобы прийти. А это аудитория, где можно похвастаться, пощеголять тем, что у меня есть. Вот зачем, оказывается, людям, которые любят деньги, религия. Третьи приходят в церковь, надеясь, что Бог пошлет им обогащение и успех в бизнесе. Они настолько посвящены материальным ценностям, и они все делают, чтобы их получить больше и больше, но им нужен еще Бог, который бы им помог еще служить этому идолу их сердца. Одним словом, они поклоняются идолу материализма и пытаются использовать Бога, церковь для достижения своих корыстных, греховных целей. Но, друзья, во все времена Бог требовал от своих последователей абсолютной преданности Ему. Помните эти слова? «Господу Богу одному служи, и Ему одному поклоняйся». Бог не любим вообще, если Он не любим всецело. Бог не может быть удовлетворен разделенностью нашего сердца, пытающегося совместить поклонение Ему с кем-то или чем-то еще. Но, к сожалению, вместо абсолютной преданности Богу очень часто мы встречаем попытку совместить несовместимое, 24 стих, как мы только что прочитали, попытку служить Богу и богатству одновременно. Очень часто мы встречаем желание совместить несовместимое. Очень часто мы встречаем попытку посадить на троне своего сердца двух господ, Бога и Мамон. И я размышлял об этом вот на этой неделе. И вы знаете, еще такая мысль приходит здесь, я думаю, наверное, уже и у многих у вас. Основное препятствие на пути посвященности, абсолютной преданности Богу были и остаются деньги. Основной идол современности – это не Будда, не Кришна и не Аллах. Основной идол современности – деньги, материальные ценности. Вот главный идол. Именно он заставляет многих людей в видимой церкви уклоняться от преданности Богу. Я думаю, что об актуальности этой темы, может быть, достаточно уже говорить, потому что дух материализма в обществе очень высок. Рекламы постоянные, которые люди слышат и по радио, видят по телевидению, и они на всех растяжках, по всем улицам практически, постоянно возбуждают у человека стремление и жажду получать новое и новое и новые какие-то вещи, гнаться за ними, посвящать им жизнь. А Бог на фоне всего этого требует абсолютной преданности Ему. Вы спросите, как же можно, живя в сегодняшнем современном мире, люди иногда говорят, ну сегодня иначе нельзя, сегодня по-другому не проживешь. Слышали такое, да? Как же можно, живя в сегодняшнем современном мире, пропитанным духом материализма, посвятить свое сердце одному Богу? Как можно исполнить эти слова «Господа Бога, одного святи Ему, одному поклоняйся»? Как же можно исполнить слова Христа об абсолютной преданности Богу? И если мы внимательно посмотрим на наш текст, мы увидим три условия, соблюдение которых делает возможным преданность Богу, даже в сегодняшнем мире, утопающем в обольщении и богатстве. Так, три условия, соблюдение которых необходимо для того, чтобы наши сердца были абсолютно преданы Богу. Первое условие мы видим в отрывке со стиха, мы видим в стихах с 19 по 21. Стремление к истинным ценностям. Стремление к истинным ценностям. Абсолютная преданность Богу возможна лишь при стремлении к истинным ценностям. И это стремление начинается с удаления от посвященности земному богатству, стих 19, проявляется в стремлении к небесному богатству, стих 20, и требует и претендует на обладание сердцем человека, стих 21. Поговорим об этом более подробно. Итак, стремление к небесным ценностям начинается с удаления от посвященности земному богатству, стих 19. «Не собирайте себе сокровища на земле, где моль и ржа истребляет, и где воры подкапывают и крадут». Если вы хотите, чтобы в вашем сердце, ваше сердце было местом поклонения одному только Богу, вы должны стремиться к небесным ценностям, и это начинается с удаления от чего-то. Для того, чтобы стремиться к небесным ценностям, нужно от чего-то удаляться, от чего-то убегать. И Иисус объясняет, от чего нужно здесь убегать. От посвященности, от стремления к земному богатству. Иисус говорит, не собирайте себе сокровища на земле. Что это значит, собирать сокровища на земле? Как их собирать? О чем здесь идет речь? Лингвисты говорят, что греческое слово, переведенное как собирать, в оригинале означает складывать в стопку. Представьте, брать монетки и складывать в стопку. Или раскладывать на показ. Представьте себе, взять на столе, разложить монету. В русских сказках есть хорошая иллюстрация. Там царь Кощей над златом чахнет. Не собирайте себе сокровища на земле. И я тут же представляю себе человека, который мысленно пересчитывает свои ценности, принадлежащие ему ценности. Он живет этим, он все время помнит, что у него есть. Все время помнит, чем он обладает, он прокручивает это в своем разуме и ищет в этом наивысшего удовольствия. Не в Боге, а в том, чем он обладает. Именно таким был безумец, которого в глазах мира все бы назвали величайшим мудрецом из Евангелия от Луки, из 16 главы. «Сломаю житницы мои, построю большие, соберу туда весь хлеб мой и все добро мое, и скажу душе моей, душа, много добра лежит у тебя на долгие годы. Покойся, ешь, пей и веселись». Вот что значит собирать себе сокровища на земле. Это значит стремиться к обладанию материальными ценностями, которых будет достаточно для того, чтобы жить эгоистично, для того, чтобы жить не ради славы Божьей, а ради удовлетворения своих земных, плотских, а может быть и греховных желаний. Собирать сокровища на земле – это значит посвятить всего себя приобретению материальных ценностей. Это значит страстно желать обогащаться ради того, чтобы хвалиться перед другими, или ради того, чтобы обеспечить себе беззаботную жизнь, полную развлечений и эгоистичного использования денег. Собирать себе сокровища на земле – это значит поставить добычу денег на первое место в своей жизни. Это значит сделать приобретение материальных ценностей основным смыслом своей жизни. Вот что значит собирать сокровища на земле. Собирать сокровища на земле значит быть посвященным земному богатству. Это признак неверующего человека. Это признак религиозного лицемера. Обратите внимание, Иисус не просто призывает не собирать себе сокровища на земле, Он еще и объясняет, почему этого делать не стоит. Хотя, в принципе, достаточно. Сказал Бог, не собирайте, значит, не собирайте. Но Он из любви к нам объясняет, почему этому не стоит посвящать жизнь. Этого не стоит делать по двум причинам. Во-первых, земные сокровища исчезают от внутреннего саморазрушения. Земные сокровища исчезают от внутреннего саморазрушения. Посмотрите, моль и ржа истребляют. В дни Иисуса Христа одежда была частью сокровищ. Красивые одежды иногда стоили целое состояние. Богатые люди иногда вплетали золотые нити в свои одежды. Однако не могли сохранить их от разрушения, от моли, например, даже. Ржавчина, Христос, здесь сказано слово переведено в нашем переводе, мы встречаем слово ржавчина, это греческое бросис, буквально означает пожирание, поедание. Не собирайте себе сокровища, которых моль и ржа пожирает, поедает. Помимо одежды, здесь, скорее всего, это слово говорит о зерне. Это слово бросит, скорее всего, говорит о зерне, пожирание, поедание. Потому что помимо одежды, зерно было твердой валютой того времени. Зерно было средством сохранения богатства. Поэтому вот этот человек из притчи был очень умным. Он решил хранить свои капиталы в зерне, и которые он собирался поместить в новые житницы. Но это богатство опять было уязвимо перед крысами, червями, насекомыми. Христос говорит, не собирайте себе сокровища на земле, потому что они исчезают от внутреннего саморазрушения. Я вспомнил, как некоторое время назад я был на одной автостанции, и там разговорился совершенно случайно с человеком, который имел достаточно дорогостоящий автомобиль. И он поведал мне о том, что 10 лет назад он купил этот автомобиль за 140 тысяч долларов. И все это время на нем ездил. Но уже сейчас лакокрасочное покрытие повреждалось, и кое-где были видны очаги коррозии. И теперь, спустя 10 лет, он говорит, я не могу его продать даже за 20. Земные богатства тленны, они исчезают от внутреннего саморазрушения. Вот почему им не стоит посвящать жизнь. Согласитесь, это очень логично, это очень рационально, это очень мудро. Во-вторых, земные сокровища исчезают от внешнего воздействия. Воры подкапывают и крадут. Богатство, друзья, ваше богатство может исчезнуть еще до того, как оно успеет истлеть. Этому могут помочь. И Христос говорит, воры подкапывают и крадут. Дома в Палестине строили из обожженной глины, а сокровища хранили в самом потаенном месте, о котором знали все, закапывали под пол. И воры обычно проделывали дыру в стене, проникали в дом и выкапывали сокровища. Иногда сокровища хранили закопанным на поле. Но в притче Иисуса Христа мы видим, что оно могло быть найдено и там. Итак, не собирайте себе сокровища на земле. Во-первых, потому что оно исчезает от саморазрушения. Во-вторых, потому что оно может исчезнуть от внешнего воздействия. Земные богатства исчезают от внешнего воздействия. Понять аргументацию Иисуса Христа очень легко. Не посвящайте себя земному, потому что оно тленно. Оно либо саморазрушится, либо его могут украсть. Подумайте, насколько это глупо. Вложить всего себя, все свои силы, всю свою жизнь, все свои ресурсы, все свои таланты, данные Богом, в поклонение деньгам. Когда Бог, когда наивысшей ценностью человека, наивысшим смыслом жизни человека является поклонение одному только Богу. Говоря о том, что нам нужно удаляться от материальных ценностей, я вовсе далек от каких-то крайностей. И я не призываю там оставить работу, оставить ваш бизнес. Это не значит, что мы не можем хранить деньги в банке. Это не значит, что верующий не может быть состоятельным человеком, например, Авраам, Давид, Соломон, Иов были богатыми людьми. Речь идет вообще не об этом. Речь идет о том, что мы не должны посвящать свое сердце деньгам. Речь идет о том, чтобы использовать свои деньги жертвенно, служа другим. Если человек, если христианин состоятельный, он должен быть известен как щедрый, жертвенный, служащий этими ресурсами Богу. Если вы не являетесь жертвенным человеком, это значит, что вы поклоняетесь деньгам. Развивайте в себе жертвенность для того, чтобы ваше сердце не было привязано к этому земному и бренному. Одним словом, не собирать себе сокровища на земле – это не запрет обладать материальными ценностями. Это запрет строить жизнь так, чтобы материальные ценности обладали нами. Итак, стремление к небесным ценностям начинается с удаления от посвященности земному. Знаете, я очень расстраиваюсь, когда вижу таких людей, которые посвящены земному. Бог сотворил огромное количество животных, насекомых, растений, все это часть общего откровения. И среди них есть такое животное, если можно его так назвать, как хомяк. Он очень похож на состояние сердец некоторых людей. Все для себя, снаружи вовнутрь все движение идет. Друзья, но это совершенно неправильно. Бог хотел бы, чтобы мы были жертвенными, чтобы мы отдавали. Не будьте похожи вот на таких вот хомяков, которые только эгоистично живут для себя, для своих греховных желаний, плотских желаний. Это не признак верующего, это признак неверующего. Это не признак человека, который любит Бога, это признак человека, который любит себя. Итак, вот от чего нужно удаляться. Удаляйтесь от посвященности земному. Если вы хотите стремиться к небесам, стремиться к небесным ценностям, вам нужно от чего-то убегать. Убегайте от посвященности земному богатству. И этого еще недостаточно. Вам нужно не только убегать от чего-то, но и гнаться за чем-то. Вам нужно стремиться к небесным богатствам. Вы должны стремиться к небесным ценностям, которые должно проявляться в посвященности небесному богатству. Убегайте от посвященности земному богатству и стремитесь к посвященности небесному богатству. Стих 20. «Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляет, и где воры не подкапывают и не крадут». Вот это да. Обратите внимание, что здесь сказано. На небе есть сокровища. И эти сокровища можно накапливать. Но собирайте себе сокровища на небе. Интересно, что это за сокровища и как их накапливать? Сегодня существует очень много всяких семинаров. Я однажды был в одном книжном магазине и смотрел христианские книги, и молодой человек купил себе книгу, которая учит, как стать богатым. Множество способов, как стать богатым. И эта книга учит, как накапливать земные богатства. И люди знают множество способов, как, ну, по крайней мере, они их ищут интенсивно. Как собирать земные сокровища? И об этом много говорится. Но так мало тех, кто говорит, как собирать небесные сокровища. Вы когда-нибудь слышали семинар или книгу, как собирать, на тему, как собирать небесные сокровища? Но они существуют, Христос говорит, и их можно накапливать. Что это за сокровища и как их копить? В Библии небесные богатства названы по-разному. Награда, сокровище, венец. Под ними подразумевается благословение небес, близкое общение с Богом, святыми и ангелами. Разные верующие будут иметь разную награду, то есть будут обладать небесными сокровищами в большей или меньшей степени. Подумайте, какая у нас есть прекрасная возможность. Живя эту короткую жизнь, мы можем собирать или накапливать сокровища, которыми мы будем пользоваться вечно. Здесь на земле, особенно в советские времена, люди стремились поехать на север, чтобы там поработать 10-15 лет, для того, чтобы вернуться на юг страны и жить здесь безбедно 20-30 лет. Ну, у них есть логика, да, рациональность. Здесь, смотрите, нам Христос предлагает вообще чудо. Ты живешь короткую жизнь, 70-80 лет, которая все время сокращается по статистике. И ты можешь в этой коротенькой жизни накопить себе богатства, которыми пользуется будешь всю вечность. Вот это да! Знаете ли вы способы накопления этого богатства? Как его накапливать? Библия учит разным способам. Я хочу отметить, по-моему, 8. 8 способов накопления небесных сокровищ. Но если они существуют, и ими можно пользоваться всю вечность, то, по крайней мере, я хочу знать, как их собирать, как их накапливать. Хотели бы вы узнать, как купить автомобиль, который никогда не ломается, никогда не ржавеет и всегда имеет полный бак бензина? О, я думаю, что на этот автомобиль была бы большая очередь. Ну, согласно законам физики, его существование невозможно. Но на небе есть сокровища, которые никогда не обветшают, которые никогда не разрушатся, никогда не растратятся. Как их накапливать? Восемь способов. Первый способ здесь, Евангелие от Матфея, показан самый простой. Пятая глава, стих 11-12. Достойное перенесение гонений за Христа. «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас». Вот как накапливать небесные богатства. Живите поистине по заповедям Нагорной проповеди, проповедуйте истину, и тогда вас будут атаковать. На вас будут нападать. На вас будут клеветать. Про вас будут распространять сплетни, всякую ложь. И вы скажете: о, это неприятно. С одной стороны, да. Но с другой стороны, приятно и радостно. Почему? Потому что на небе накапливается таким образом богатство. И самое, знаете, кто больше всего поможет вам накапливать богатство здесь? Это в основном будут религиозные люди. Религиозные люди, которые противятся истине. Они являются наиболее яростными врагами истины, какими были фарисеи в дни Христа. Так и сегодня, чем человек более религиозный, религиозные неверующие люди ненавидят истину. И когда я проповедую истину, я всегда вижу недовольных людей, и очень редко мне угрожали люди вообще далекие от религии, агностики или атеисты, а религиозные люди нередко это делали. Так что самый простой способ накопления небесных богатств – это проповедь истины и достойное страдание за истину. Второй способ накопления небесных сокровищ – помощь и служение верующим. 10 глава Евангелия от Матфея, стих 42. «И кто напоит одного из малых сих только чашею холодной воды во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей». Помощь и служение верующим. И ближайший контекст вот здесь указывает на то, что более всего это касается помощи тем, кто проповедует Слово Божие. Пророки 41 стиха в контексте Нового Завета – это проповедники, праведники – те, кто живут благочестиво. Если вы хотите накопить себе небесные сокровища, служите в церкви. Кому вы служите? Служите Божьим людям, помогайте, способствуйте распространению Царства Небесного, и вы будете копить небесные сокровища. Как это глупо, друзья! Христос говорит: горе человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит, и не будет не иметь никаких духовных ценностей. Итак, второй способ накопления небесных сокровищ – помощь и служение верующим. Третий способ накопления небесных сокровищ – это душепопечение и благовестие, участие в деле спасения грешников. 1 Коринфянам 3:8. «Насаждающий же и поливающий – суть одно, но каждый получит свою награду по своему труду». Душепопечение и благовестие, участие в деле спасения грешников. «Насаждающий и поливающий – суть одно, но каждый получит награду». Насаждающий – это кто? Это тот, кто благовествует Евангелие, тот, кто проповедует Евангелие неверующим. Поливающий – это кто? Это тот, кто помогает новообращенным развиваться, понимать Бога, становиться тверже на ноги в духовном смысле этого слова. Все те, кто участвует сегодня от сердца в спасении грешников и помогает людям понимать истину, накапливают себе небесное богатство. То же самое сказано у Даниила 12:3. «И разумные будут сиять, как светило на тверди, и обратившие многих к правде, как звезды, вовеки навсегда». Те, кто помогает людям обратиться от заблуждений, от религиозного обмана, от законничества, от суеверий, те накапливают себе великое богатство на небе. В 1 Фессалоникийцам 2:19 сказано, что верные благовестники получат венец похвалы. Четвертый способ накопления небесных сокровищ – жертвенное материальное служение. Участвуйте в материальном служении церкви жертвенно. 2 Коринфянам 9:7. «Кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет». В этом стихе речь идет о благословениях, которые человек получает в результате материального служения. И главными из этих благословений является накопление небесных сокровищ. Далее, когда мы будем говорить о небесных сокровищах, мы будем использовать слово «венец». Под небесными сокровищами понимается венец. Пятый способ накопления небесных сокровищ – смирение греховной плоти, самодисциплина, организованная жизнь ради славы Божьей. 1 Коринфянам 10, 25-27. «Все подвижники воздерживаются от всего, те для получения венца тленного, а мы – нетленного». И поэтому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы проповедуя другим, самому не остаться недостойным. 1 Коринфянам 10, 25-27. Павел говорит, я живу организованной жизнью, я посвятил свою жизнь Богу, и я ожидаю нетленный венец. Всякий, кто организовал свою жизнь ради славы Божьей, составил расписание, чтобы жить более эффективно для славы Христа, получить нетленный венец. Я завел себе будильник, чтобы встать раньше, когда я готовил эту проповедь, встать раньше и заниматься, изучать Писание, молиться. Вот, будильник зазвенел, и у меня там была небольшая такая борьба с плотью. Вы знаете, о чем я говорю. Такая небольшая борьба с плотью. Я вспомнил этот текст. Я сказал себе, хочешь ли ты иметь нетленный венец, или он тебе не нужен? И я вскочил. Это все об этом идет речь, друзья. Дисциплинированные, посвященные, организованные люди, те, кто смирял и порабощал свою греховную плоть ради служения другим, ради служения Богу, получат нетленный венец. Вялые, непосвященные, неорганизованные христиане, те, кто не подчинил свое время достижению небесных ценностей, не получат нетленного венца. Шестой способ накопления небесных сокровищ – радостное ожидание встречи со Христом. 2 Тимофею 4,8. «А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». Это кажется, что очень простой способ. Просто сидишь и ждешь с радостью пришествия Христа. Ты ждешь Его с радостью, говоришь, Господи, гряди, а на небе накапливаются небесные сокровища. А на небе готовится тебе венец правды. Кажется просто, но для посвященного земным ценностям непросто. Потому что для человека, который посвящен земным ценностям, не может с радостью ожидать грядущего Господа. Для него Господь не долгожданный спаситель, а непрошенный гость, который пытается нарушить его земные планы, стремления, ожидания и так далее. Я думаю, что богач, который говорил, сломаю житницу, у него большие планы, я положу туда зерно, буду жить эгоистично и ни о чем не думать. Если бы он жил в наше время, то он не смог бы готовить, ему бы не готовился венец правды, потому что пришествие Господа нарушает такое блистательное будущее. Такие люди не получат венец правды, да и вообще их спасение сомнительно. Седьмой способ накопления небесных сокровищ – мученическая смерть за Христа. Верное перенесение испытаний и страданий, верность до смерти. Откровение 2.10. «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Человек, который принимает мученическую смерть за Христа, он получит прекрасную награду в небесах, венец жизни. И восьмой способ накопления небесных сокровищ доступен только пастырям. Верное исполнение пасторских обязанностей. 1 Петра 5.4. «И когда явится пастыреначальник, вы получите неувядающий венец славы». Истинные пастыри, верные Слову Божьему, те, кто стоял на бескомпромиссных позициях Писания, были нелюбимы в этом мире, непопулярны, были атакованы, осмеяны и унижены. Им очень часто не воздается достаточно уважения и почитания, как того требует Писание, но в небесах они получат неувядающий венец славы. Итак, Спаситель призывает нас посвятить себя накоплению небесных сокровищ, потому что они нетленны. И вот мы с вами смогли увидеть, как накапливать эти небесные сокровища. И они нетленны, Христос говорит, где ни моль, ни ржа не истребляет, и где воры не подкапывают и не крадут. Согласитесь, сильный аргумент, да? На земле мы хотим иметь вещи, которые не разрушаются, но не можем. А там есть возможность накапливать сокровища, которые никогда не разрушатся. Итак, стремление к небесным ценностям начинается с удаления от посвященности земному богатству, с того, что мы убегаем от посвященности земным ценностям, проявляется в стремлении к небесному богатству. И третий здесь подпункт претендует на обладание сердцем человека. Стремление к небесным ценностям требует посвященности, как сказано в ваших конспектах. Подпункт В. Стремление к небесным ценностям требует посвященности сердца. Стих 21. «Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Интересный, да, отрывок? Дело в том, что богатство не может находиться самостоятельно. Не лежится ему без вас, без вашего сердца. Оно требует сосредоточения всего человека. Оно приковывает ваше сознание к себе. Ваши мысли следуют за вашими сокровищами. Если ваше сокровище на земле, если самое ценное, что у вас есть на земле, то ваши мысли будут бежать туда. Ваши мысли будут следовать за этими сокровищами. Это так, это аксиома. Если ваши ценные, высшие ценности на земле, ваши мысли прикованы к ним. Если ваши сокровища на небесах, ваши мысли следуют туда, сосредоточение вашей жизни будет там. И сердце может принадлежать только чему-то одному. Если наивысшей ценностью для вас являются деньги, тогда где бы они ни находились, сердце следует за ними. В банке, и сердце там. И переживания там, а как банк этот, вы смотрите новости, как там курс валют, как там с банком все в порядке, как у нас экономика, как цены на нефть, не рухнет ли все, как уже это много раз было. Вот там вся жизнь там. Деньги где-то в потаенном месте, и сердце, если это ваша наивысшая ценность, и сердце следует за ними туда. Вы приходите сюда, я вам проповедую, вы смотрите на меня с удивлением, потому что вы не здесь, если наивысшей ценностью для вас не является Бог. Один человек говорил мне несколько дней назад, я засыпаю, думаю о своих финансовых проблемах, просыпаюсь, думаю о своих финансовых проблемах. Ну и между этим он тоже все время думает о своих финансовых проблемах. Где сокровище, там центр вашей жизни, там все ваши мысли. Стремление к небесным ценностям требует посвященности сердца. Оно должно захватывать все ваше естество, не только мысли, но и чувства. Вы должны всем сердцем жаждать неба, и все ваши мысли должны быть там. И вы просыпаетесь, и вы думаете, о, на небе есть сокровища, они ждут меня. Вы засыпаете и думаете, о, на небе есть сокровища, они ждут меня. И вы радуетесь этому, и вы живете этим. Если не так, то живете другим, и середины нет. То, к чему мы стремимся, о чем мечтаем, чего жаждем, о чем все время думаем и говорим, показывает, кто мы есть на самом деле. Показывает, где наши настоящие ценности. Итак, стремитесь к небесным ценностям, удаляясь от посвященности земному, стремясь к небесному и посвящая свое сердце стремлению к небесным ценностям. Второе условие, соблюдение которого необходимо для того, чтобы наше сердце было предано Богу, мы видим в стихах с 22 по 23. Обладание истинным зрением. Видеть, оказывается, еще нужно. Человек может быть слепой. Вот мы думаем, почему он стремится к земному, почему он не стремится к небесному. А он слепой, он не видит небесного. Он видит, у него близорукость, он видит только на расстоянии 1 метра. Обладание истинным зрением. Светильник для тела есть око. Итак, если око твое чисто, то все тело будет светло. Если же око твое худо, то все тело будет темно. Итак, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? Очень интересный отрывок. Сейчас, я надеюсь, мы все в этом убедимся. Чистое око, 22 стиха, это способность к духовному зрению. Оно принадлежит человеку с чистыми помыслами, который способен видеть ничтожность и тленность земных сокровищ и славу небесных. Именно поэтому он предан Богу и его ценностям. Чистое око – это способность к духовному зрению. Оно делает все тело светлым, то есть наполняет жизнь духовным смыслом, делает ее посвященной небесным ценностям. Чистое око – это сердце, свободное от поклонению мамоне. И если сердце свободно от поклонения мамоне, тогда будет все, вся жизнь будет светлой. Тогда вы можете жить послушанием Богу, можете с грехами бороться, семью библейски строить, ну все-все выстраивать во славу Божьему. Если око светло, если сердце не посвящено деньгам, то всю жизнь можно выстроить ради славы Божьей. Вот о чем говорит 22 стих. 23 же стих говорит то же самое, только наоборот. А если око темно, если сердце посвящено материальным ценностям, то вся жизнь будет во тьме. Проблемы с разными грехами, аморальная нечистота, сексуальные грехи, проблемы в семье, проблемы. А все же потому, что око темно, то есть сердце посвящено деньгам. Человек со светлым оком – это истинно верующий, человек с худым оком, темным оком – это лжеверующий, фарисей, религиозный лицемер, сребролюбивый, который прикрывается какими-то религиозными мотивами. Худое око, то есть слепое, неспособное видеть духовный свет, неспособное видеть сокровища небес. Человек имеет худое око, он слепой, он не способен видеть сокровища небес, поэтому он и тянется только к тому, что может осязать на ощупь. Вот, собственно, какая здесь картина. Духовный слепец живет интересами только этой жизни, материального мира, а не в центре его жизни. И знаете, о чем это говорит? Это говорит о большой проблеме. Если око твое будет худо, то все тело будет темно. Если ты настолько духовно слепой, что живешь ради тленных земных богатств, тогда вся жизнь твоя будет во тьме, бессмысленной, пустой, греховной. Очень просто. Когда вы видите человека, который в основном занят своей работой, своим бизнесом, какими-то вещами, он посвящен им, это в центре его жизни. Он не очень интересуется изучением Слова Божьего, и он не интересуется богословием, он не интересуется экспозиционной проповедью, он не интересуется Богом глубоко. Религия есть в его жизни, она вращается вокруг его идола. Вокруг материализма вращается такой, знаете, спутничек независимый. На нем написано «религия», «религиозная жизнь», «я религиозный человек». Но живет он ради материально. Так вот, когда вы видите такого человека, знайте, его око худо, он духовно слепой. А если око худо, то вся его жизнь сплошная тьма. Если его жизнь наполнена грехом, проблемами в семье, нечистотой, невыполненными обязательствами, конфликтами из-за материальных ценностей и так далее. Вот и все, очень просто. Как вы можете распознавать людей? Вы видите человека, посвященного земному, посвященному материальному. Это человек с худым оком, слепой. И вся его жизнь. Не надо знать его жизнь. Нужно просто поверить словам Христа. Вся его жизнь сплошная проблема, сплошная тьма. Живете материальными ценностями. Оправдывайтесь тем, что некогда читать, некогда посещать малые группы, некогда учиться. Значит, вся ваша жизнь во тьме. А эти люди говорят, нет, в свете. Они говорят, нет, моя жизнь наполнена Богом и светом. Но ты же не живешь Богом. Это попытка противоречить словам Христа. Это попытка смешать 22 стих и 23. Поменять их концовки. Но это неправильная попытка. Если око темно, вся жизнь во тьме. Далее Христос продолжает, посмотрите, продолжает здесь, аргументация продолжается и становится еще более интересной. Итак, око темно, вся жизнь во тьме. Дальше он говорит, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? Если вы стремитесь к земным ценностям, и это самые лучшие ваши стремления, ваш свет, значит, ваш свет – это тьма. А если ваш свет – тьма, если лучшие ваши стремления – это погоня за деньгами, то какова же тьма? Насколько же более ужасны ваши худшие стремления? Знаете, люди говорят, хвастаются, да я живу, самое главное, как правило, они сидят за столом, на столе много всего. И они говорят, да я вот ради чего живу, вот чтобы семью наполнить изобилием. И они хвалятся этим как лучшим. Смысл жизни их материальный, они этим хвалятся как лучшим. И Христос говорит, если это твой свет, если это твои лучшие желания и стремления, то каковы же худшие? Понимаете, о чем здесь идет речь? Если свет, который в тебе и тот тьма, то какова же тьма? Жизнь, посвященная материальным ценностям, это жизнь в духовной тьме. Жизнь религиозного лицемера, невозрожденного человека. Такими были фарисеи, которых Христос здесь и обличает. Слушатели Нагорной проповеди должны были понять, их религиозные лидеры неверующие. Они во тьме. Это очень оскорбительно. Это очень неприятно. Я не знаю, как они могли дослушать эту проповедь, чтобы не выкрикнуть что-то и не помешать провозглашению истины. Итак, абсолютная преданность Богу невозможна без обладания духовным зрением. Если вы не увидите всю мелкость, бессмысленность жизни ради земного, вы не можете посвятить себя Богу. Абсолютная преданность Богу неотделима от обладания истинным зрением. Только тот, кто видит небесные ценности глазами веры, может посвятить себя им. И третье условие, соблюдение которого необходимо для того, чтобы быть преданным Богу, стих 24, посвященность истинному служению. Посвященность истинному служению. Стих 24. Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и мамоне. У меня есть знакомый человек, который где-то 10 лет назад жил в Ростове, потом в Соединенных Штатах, потом в Канаде, сейчас живет в Японии. И я помню, как он очень нехорошо делал, мягко говоря, искажая псалом. В церкви пели псалом «Я хочу не богатства, не казны серебра, а небесного царства и спасения добра». И он пел прям при всех, пел наоборот. Ну, так как людей было много, было не слышно, слышал только я. А он пел «Я хочу и богатства, и казны серебра, и небесного царства, и спасения добра». Ну, вся его жизнь сплошные проблемы. Он развелся с первой женой и обманул меня. Сказал, что он вовсе не был женат. Женился сейчас на другой женщине в Японии. Так вот, друзья, это невозможно. Невозможно стремиться одновременно к двум ценностям. Точно так же, как невозможно служить двум господам. Вот сегодня некоторые из вас, возможно, работают на двух работах, да? Я спросил несколько лет назад, кто работает на двух работах. Одна сестра подняла руку, я на трех работаю. Сегодня можно, закончив трудовое время, идти на другую работу или отдыхать. Вы принадлежите после трудового дня сами себе. Тогда было вовсе не так. Раб был собственностью господина 24 часа в сутки. И он не мог служить одновременно двум господам. Христос говорит о том, что невозможно. Точно так же, это всем было понятно, и это даже не нужно было пояснять. Точно так же Христос говорит, вы не можете служить Богу и богатству, мамонне, по-арамейски, богатству. Как вы думаете, почему Иисус говорит об этом? Потому что многие пытаются это совместить, многие пытаются служить Богу и богатству. Сейчас среди нас, вот здесь, существует или присутствует всего два вида людей. Всего два вида людей. Третьего нет. Первый вид – это посвященные Богу духовно зрячие. Второй вид – это посвященные деньгам духовно слепые. Все, других категорий нет. Ну, некоторые думают, а я третий вид. Я посвящен и Богу, и мамоне. А Аристотель говорит, а такого не может быть. Такого не бывает. Это самообман. Абсолютная преданность Богу требует посвященности Ему. Пожалуйста, я еще раз хотел бы предостеречь вас от крайности. Я не призываю вас к крайностям. Один из современников Кальвина, о чем он писал, выбросил в море все свое имущество. Когда у него спросили, зачем вы это сделали, он ответил, если не погибнет оно, погибну я сам. Я, поймите, не призываю сейчас выбрасывать материальные ценности из ваших квартир, из ваших домов. Я призываю сегодня выбросить их из ваших сердец. Материальным ценностям, земному богатству не место в сердце. Деньги должны лежать на своем месте. Имущество должно находиться в квартирах и домах. Сердце должно быть предано только Богу. У вас должен быть только один единственный Господин. Как видно из слов Христа, посвященность земному на фоне внешней религиозности – признак духовного слепца, религиозного лицемера, вся жизнь которого погружена во тьму, чье око худо. Свобода от посвященности материальному – признак истинно верующего, чье око светло, чья жизнь находится в Божьем свете. Он стремится к истинным нетленным ценностям, он обладает истинным зрением и посвящает себя служению только одному Господину. Я думаю, что некоторые из вас слышали такой пример. На время раскопок города Помпеи была найдена женщина, которая страстно прижимала к себе шкатулку с сокровищами. И археологи предполагают, что если бы она этого не делала, возможно, она бы не погибла. Посвященность земным ценностям ведет к погибели. Закончим прекрасными словами, которые мы уже сегодня слышали. Колоссянам 3:1-2. Итак, если вы воскресли со Христом, ну если вы правда воскресли, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога, о горнем помышляйте, а не о земном. Аминь. Помолимся.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!